This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, к тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите Русскую Церковь Евангельских Христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
В детстве далеком ночи зимнюю стужу по дороге мы шли. Я тебя догонял, вдруг случайно ступил на замерзшую лужу, не успел даже крикнуть, я навзничь упал. Было больно, но все ж я подняться пытался. Мне казалось, в тот миг моя кончилась жизнь. Ты мне руку подал, и к тебе я прижался, и услышал слова: слышишь, сын мой, держись. Ты позволь мне с тобой, в этот час помолиться и душой улететь в необъятную высь. Только вижу вдали быстрые вереницы и звучат мне слова: слышишь, сын мой, держись. Помню, в юности ранней выбирал я дорогу, часто падал в пути. Ты был рядом со мной, говорил мне мой сын, догадай свою Богу, иди вслед за ним в его узкой тропой. А потом час разлуки, в край чужой собираясь, мне друзья говорили, будет трудно молись. И ко мне подошел, с грустью так улыбаясь, тихо молвил слова: слышишь, сын мой, держись. Ты позволь мне с тобой в этот час помолиться и душой улететь в необъятную ввысь. Только вижу вдали быстрые птицы, и звучат мне слова: слышишь, ты мой, держись. Мчался к тебе, тебя видеть хотел, и над гробом твоим я не смог удержаться, и на взрыв прошептал: папа, прости, не успел. И теперь у могилы я колени склоняю, вспоминаю тебя, твою добрую жизнь и короткий свой стих. Я тебе посвящаю, а в ответ слышу голос: слышишь, сын мой, держись. Ты позволь мне с тобой в этот час помолиться и душой улететь необъятную ввысь. Только вижу вдали быстрые птицы, и звучат мне слова: слышишь, ты мой, держись. Ты позволь мне с тобой в этот час помолиться и душой улететь в необъятную ввысь. Только вижу вдали быстрые птицы ницы, и звучат мне слова: слышишь, ты мой, держись. И звучат мне слова: слышишь, ты мой, держись.
Безусловно, после такой песни понятно, что наша радиопрограмма об отцах, отцам и для отцов. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, со скорбью пишет: «У вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Заметьте, тысячи наставников во Христе, но вот с отцами огромная проблема. Филипп Гадоу пишет о понимании отцовства и также взял в основание своего размышления текст из книги пророка Малахии. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Мир сегодня переживает кризис. Кризис отцовства. Нет, это не кризис нехватки мужского населения. Это кризис мужчин как отцов. Рождаются мальчики, подрастают, и оказывается перед выбором, быть ли ему настоящим мужчиной или нет. Позже наступает время следующего выбора, быть ли ему настоящим отцом. Далеко не каждый человек мужского рода является отцом. Женщины, выходя замуж за человека мужского пола, думают, что вышли замуж за мужчину, а на самом деле он всего лишь, простите, самец. Начинаются проблемы в браке, и самец не способен ничего сделать, потому что не знает, кто он на самом деле. Послушайте, корень любой проблемы в современном обществе лежит в безотцовщине. Самая огромная проблема в настоящее время – это проблема отцовства. Мужчины или не решились стать отцами, или же не знают и не понимают, что значит быть отцом. Многие думают, если женщина от него родила ребенка, значит, он отец, и бегают от одной женщины к другой, оставляя после себя детишек. Если ты так считаешь, ты не отец. Ты просто самец. Твоя жизнь – это хаос и беспорядок. Настоящий мужчина и отец всегда берет на себя ответственность и делает все необходимое для блага своей семьи. В книге пророка Малахии в 4 главе говорится о мужчинах, у которых родились дети, но они не заботятся о них, и в результате чего земля была поражена проклятием. Но Бог дал обещание обратить сердца отцов к детям. Как бы хотелось, чтобы в какой-то момент произошел коренной поворот. Мужчины заняли свое место в обществе, и поражение земли прекратилось. Поражение земли происходит и сегодня. И виной этому именно отцы. Если устранить проблему безотцовщины, а с ней будут устранены проблемы современного общества, трудные подростки, разводы, наркомания, сексуальная зависимость, самоубийство и другие проблемы, появившиеся в мире из-за мужчин, оставивших предназначенное им Богом место в обществе. Все это прекратится, когда население мужского рода возьмет на себя ответственность и станет настоящими мужчинами и отцами. В книге пророка Малахии, в 4 главе, в 6 стихе, ключевое слово – сердце отца. Знаете, чем стремится завладеть в первую очередь дьявол? Сердцем. Чем хочет владеть Бог? Сердцем. Сатана в погоне за твоим сердцем. В Евангелии от Марка написано, я прочитаю 4 главу, 15 стих. «Тотчас приходит Сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Самая важная задача дьявола – выкрасть Божье слово из сердец мужчин, с чем он сегодня очень успешно справляется и тем самым выбивает мужчин из седла отцовства. Общество не может повлиять на детей и научить их, как можно жить, если отцы оставили место отцовства в своей жизни. Мы пытаемся бороться с плодами безотцовщины вместо того, чтобы разобраться с корнем проблемы. Корень проблемы – мужчины, оставившие свое место в браке, и в семье. Не детей надо наставлять, как правильно жить, а вернуть мужчин на место, предназначенное им Богом, место отца. И только тогда, когда мужчины поймут свое назначение, наши дети начнут исправляться. Сам Бог призвал мужчин в отцовство. Он дал им самое высокое звание – звание отца. Он дал это звание не женщине, а мужчине, звание отца – высокое звание, потому что сам Бог называет себя отцом. Большинство мужчин в современном обществе не осознают этого. Бог хочет, чтобы каждый мужчина был отцом. Быть отцом – это больше, чем просто иметь детей. Бог создал мужчину из земного праха, пыли. Поэтому, мужчины, когда вам очень захочется задрать нос, вспомните, что вы прах. Почему из праха? Потому что у Бога был удивительный план для мужчин. Послушайте, у Бога был план, чтобы мужчина был основанием семьи, ее фундаментом. Фундамент – это самая нижняя часть строения. Но у большинства мужчин совсем другое представление о себе. Они думают, что являются венцом семьи. Бог никогда не призывал мужчину быть таковыми. Он призвал их быть фундаментом. Люди, видя красивое архитектурное строение, восхищаются им, любуются, фотографируют на память.
Фундамент же обычно никто не фотографирует, никто не восхищается. Ах, какой удивительный фундамент! Но фундамент является самой важной частью здания. Фундамент существует не для любования им, а для того, чтобы держать на себе все здание. Когда фундамент выполняет свое назначение, то все здание смотрится стройно, но при этом фундамент остается неприметным и незаметным во всем строении. Проблема большинства мужчин – им хочется признания, быть на виду, вместо того, чтобы заниматься тем, чем должно. Забота о семье – это нормальная обязанность мужей, но многие из них громко заявляют: «Я приношу деньги в семью, я одеваю и кормлю семью, я оплачиваю все семейные расходы, но это твоя прямая обязанность, как мужчины». Поэтому прекрати жаловаться, фундамент держит на себе все строение, а сам остается в тени, внизу, неприметным. Будь добр, выполняй свои обязанности в браке. Но я предвижу, как кто-то скажет: «Но ведь в прошлой радиопрограмме вы говорили, что муж – это глава», и читали текст из Библии: «Христу глава Бог, Христос глава мужу, а муж – глава жены, семьи». Да, это так. Но ведь Библия говорит, что мужу глава Христос, церкви глава Христос. Но знаете, куда Христос ставит себя в строительстве церкви? Послушайте, что об этом пишет апостол Павел. Я прочитаю первое послание апостола Павла к Коринфянам, 3 главу, 10 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». В другом тексте Священных Писаний мы найдем, что о Христе сказано, что Он есть краеугольный камень, на котором все здание строится стройно. Оказывается, Христос, являясь главой церкви, в то же самое время является и фундаментом церкви, на котором и только на котором может созидаться церковь. Семья, в которой мужчины определены Богом быть главою, в то же самое время должны быть фундаментом, основанием, на котором строится, на котором стоит и утверждается семья, жена и дети. Обратите внимание, что в каждом здании только один фундамент. У него не 6 фундаментов, и не 3, и даже не 2. Иногда удивляешься феминистскому движению. Некоторые женщины хотят быть и главою, и фундаментом в семье наравне со своим мужем. Крепость здания заключается в его фундаменте. Фундамент держит на себе все, что видимо снаружи. Бог призывает, чтобы каждый мужчина был фундаментом семьи и общества. Фундамент должен знать свое место и не бегать вокруг, пытаясь заслужить признание. Он должен выполнять свое назначение, нести на себе груз строения. Некоторые мужчины не желают быть фундаментом, потому что им хочется быть на видном месте и чтобы их обхаживали. Все им не так. То жена не так хвалит, то она не так яичницу им жарит, то она не так дом убирает, и они возмущаются. Если в твоем браке, в твоей семье все шиворот на выворот, а значит, ты, как фундамент, не несешь груз своей семьи. В твоем фундаменте трещина. Итак, фундамент – важнейший, но самый неприметный в строении. Как поступает истинный мужчина? Он не хвастается о своем предназначении и достижениях, а несет груз всего строения на себе. Можно, например, пробить дыру в стене здания, сорвать штукатурку, вырвать электропроводку, и инспектор при всем этом не признает такое здание аварийным. Даже если я пол разберу и потолок сорву, аварийность здания заключается в его фундаменте. Если найдется трещина в фундаменте, его могут признать аварийным. Как вы думаете, что больше всего атакует дьявол? Фундамент. Фундамент семьи, мужчину. Вот почему так много мужчин настолько запутаны, что уже не знают, в чем же состоит их ответственность в семье. В книге Псалмом, Псалме 10, написано: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Что же сделает праведник, или праведница жена, или праведники дети, когда фундамент отец разрушен? Дьявол прекрасно понимает, что, разрушив фундамент, он потом доберется до жены и детей и затем разрушит все общество в целом. Это мы наблюдаем сегодня. Я уверен, что все вращается вокруг мужчины, поэтому мы видим, как враг атакует именно их порнографией, сексуальной зависимостью и всякой нечистью. Обратите внимание на рекламы по телевидению. Женщина в черном в обтяжку и с низким декольте платье, облизывая язычком влажные красные губки, рекламирует гамбургер. Что-то ненормально в таком обществе, если вместе с гамбургером продается секс. Что-то здесь не так. Послушайте, дьявол не стены атакует, он атакует фундамент. И если фундамент разрушен, что может сделать праведная жена? Что могут сделать праведные дети? Самая большая беда в том, что мы не говорим об этой проблеме в обществе. И ужасно, что об этом мы не говорим в церквях и не исправляем ее. Мы не учим мужчин об их ответственности, а ответственность очень и очень большая именно на мужчинах. Послушайте, давайте мы с вами сейчас вернемся в первые главы книги «Бытие», в Едемский сад. Подходит змей к Еве и начинает разговор. Показывает на дерево, показывает на плод, и ничего не происходит. Ева увидела этот плод, и еще ничего не происходит. Взяла и ела, и опять ничего не происходит. И только тогда, когда съел Адам, написано: «Открылись глаза у них, и они узнали, что наги». Только тогда, когда был поражен фундамент, тогда, когда был поражен Адам, открылись глаза у них и увидели, что наги. В книге пророка Малахии мы прочитали слова Господа: «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Писание говорит, что для Бога очень важная задача, чтобы сердца отцов обратились к детям, это во-первых, а потом сердца детей к отцам. Если этого не случится, то земля будет поражена проклятием. Друзья мои, с первых страниц Библии мы встречаем, что Бог создал семью. Я еще раз хочу подчеркнуть, Бог не создал церковь. Бог создал семью как базовую основу человечества. Семья становится во главе всего. Только после того, когда была создана семья, Господь сказал: «Все весьма хорошо». До этого было все хорошо. Только после того, как создана была семья, когда были расставлены приоритеты, Господь сказал: «Все весьма хорошо». На первых страницах Библии мы читаем о становлении семьи. Мы читаем о великом благословении Божьем. Но вот заканчивается Ветхий Завет. Книга пророка Малахии – это последняя книга Ветхого Завета. И открывается ужасная картина. Сердца детей не расположены к отцам, но и сердца отцов не обращены к детям. И звучит ужасающий приговор. Если не обратятся сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, Господь придет и поразит землю проклятием. Ужасно, что когда пришел Иисус Христос, а это уже время Нового Завета, именно это и случилось. Евангелист Марк описывает эту историю. Собрались к Иисусу Христу фарисеи и книжники, пришедшие из Иерусалима, и начали укорять Иисуса Христа о нарушении различных преданий старцев. И в этом разговоре Иисус Христос укорил фарисеев в том, что они учили не почитать своих родителей. Послушайте, он говорит им: «Вы говорите, кто скажет отцу или матери: карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже позволяете ничего не делать для своего отца или своей матери, устраняя Слово Божие вашим преданием, которое вы установили, и делая многое этому подобное». К сожалению, религиозные учителя, вместо того, чтобы обращать сердца детей к отцам, наоборот, отвращали сердца детей от родителей. Нет, эти учителя не говорили: «Оставь своего отца или мать». Нет, они не унижали родителей перед детьми, но все было сделано так, чтобы оторвать детей от родителей. Не повторяется ли сегодня эта история? Сегодня детей воспитывает детский сад, школа. Сегодня детей воспитывает, к сожалению, не отец, а воскресная школа. Духовное наставление дает не отец, а молодежные лидеры. И, к большому сожалению, отцы с этим так легко соглашаются. Я думаю, сейчас время для хорошей песни. Я приглашаю отцов послушать эту песню внимательно. Смогут ли наши дети, когда пройдет много времени, вот так, с такой любовью и лаской, отзываться о нас, родителях, о родительском доме, или, может быть, ничего, кроме сожаления, им нечего будет больше вспомнить?
Благословен отцов нелегкий труд и материнская любовь, что сердце греет. Не оценить, пока они живут, каким же мы сокровищем владеем. В волосах белеет снегом седина. Молю я Бога, чтобы дольше были с нами, ведь любви отцовской глубина не мелеет в сердце и с годами. Взгляни в глаза отцов и матерей, ведь мудрость в душу смотрит их глазами. Вернем же им любовь свою щедрей, пока они идут по жизни с нами. В волосах белеет снегом седина. Молю я Бога, чтобы дольше были с нами, ведь любви отцовской глубина не мелеет в сердце и с годами.
Яков Крекер, лидер мессианской общины в Германии, готовясь к теме о библейском понимании отцовства, что говорит Библия об отцах, какие нравы должен иметь библейский отец и чему можно научиться у небесного отца, чтобы быть настоящим отцом, в процессе подготовки этой темы обратил внимание на одну интересную вещь. христианские магазины полны литературы о женщинах, но если хочешь найти о мужчинах, возникает проблема. Он говорит: «Я исследовал отцовство в мирской литературе. Интересно, что там тоже очень мало положительных примеров. Помните Павлика Морозова? Известная личность. Папа приготовил на черный день мешок зерна, Павлик его заложил, папа уничтожила молодая советская власть, после чего Павлик стал идолом, а мы в детстве писали сочинения о том, какой он хороший человек». Послушайте, друзья, а не похожа ли ситуация сегодня? Да, никто отцов не убивает, не ссылает в Сибирь, но подрыв авторитета отцов происходит сегодня как в физическом, так и в духовном мире. Отцовство на земле играет чрезвычайно важную роль. Но эта форма человеческих отношений почти разрушена сегодня на земле. Мужской род явно теряет свою мощь, свое лицо. Но я хочу сказать, что отец может принести много благословений для своей семьи. Но отцы, которые не научились у Господа, могут калечить детей своих или так воспитывать, что они безрадостно будут жить и в дальнейшей жизни. И в ихней жизни будет проклятие. Давайте вспомним библейскую историю. Священник Илий. Вот что написано в первой книге Царств во второй главе. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. У Илии не хватало сил отстранить их, пока не вмешался Бог. А когда вмешался Бог, пришло проклятие. Пришло поражение, и очень сильное поражение. Сыновья Илия погибли. Сам Илий упал и был поражен Богом. Ковчег, это святое святых, попало в руки неприятеля. Послушайте, отцы, если мы не станем на должное место в своей семье, поражение придет. Строительство без фундамента обречено на гибель. Оно не будет прочным. Придет разрушитель, враг, и пойдут сыновья твои, будто бы воевать с врагом. Возьмут самое святое в твоей жизни, и на первых порах будет казаться, что даже одержат победу. Помните, какой страх был у филистимлян, когда сыновья Илия принесли ковчег в стан израильский? Но наутро было сражение, и разбиты израильтяне, убиты сыны Илия, и сам Илий упал, сломал хребет и умер. Поражение пришло. За отступление от закона Господня пришло поражение. Отец, ты не боишься, что в твою семью придет поражение? Библия говорит образным языком, передавая слова Бога, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Нарушая Божью заповедь, человек тем самым приближает себя к проклятию или тянет сам на себя поражение, как спящий одеяло. Поражение и проклятие существуют с того времени, как создан был человек. И с того времени человек сам спешит к проклятию и поражению. И не надо обвинять в этом Бога. Бог дал человеку закон и сказал: «Исполняй это, чтобы хорошо тебе, слышишь, тебе хорошо было». Законы Божии неизменны. И прежде чем мы поведем разговор об отцах дальше, давайте немножко узнаем, что Бог поручил отцам или мужьям, главам семьи, какую власть дал им или чем обязал их. Вот послушайте, книга Второзакония, 21 глава, 18 стих. «Если у кого будет буйный и непокорный сын, не повинующийся голосу своего отца и голосу своей матери, и они наказывали его, но он не слушает их, то его отец и его мать пусть возьмут его и приведут его к старейшинам своего города и к воротам своего места пребывания, и скажут: этот наш сын буен и непокорен, не слушает наших слов, обжора и пьяница. Тогда все жители его города пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из своей среды, и все израильтяне услышат и убоятся». А вот еще один текст из Библии, что должен делать муж, глава, по отношению уже к жене своей. Книга чисел, 5 глава, я прочитаю только 29, 30 и 31 стихи. Вот закон о ревновании. Когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать свою жену, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа, и священник сделает с ней все по этому закону, и мужчина будет чист от греха, а женщина понесет на себе свой грех. Вы заметили, что право на оглашение преступления или обвинения дано главе семьи, отцу, по отношению к детям и по отношению к жене, то есть глава семьи. Не священник выступает в роли обвинителя, а глава семьи. Священник выступает в роли исследователя и, если нужно, защитника. Прочитайте всю эту пятую главу книги «Чисел». К большому сожалению, этот принцип сегодня забыт в наших церквях. Сегодня священнослужители выступают в роли не защиты, а обвинителей. А глава семьи смотрит на все со стороны, будто его это не касается. Мужчина, за твою семью Бог будет спрашивать с тебя, не с пресвитера твоей церкви. Мужчины и отцы, знаете ли вы, что Бог дал вам такую власть, что вы можете стать между женою и Богом и даже отменить обет, который ваша жена или дочь дает Богу? Почитайте об этом в книге «Чисел», 30 главу. Там ясно написано, что Господь принимает окончательное решение от главы семьи. Но прежде чем мы пойдем дальше рассуждать о роли мужчины как главы семьи, я хочу сегодня осветить один вопрос. О нем много дискутируют христиане, вопрос о покрытии головы. Этот вопрос неоднократно задавали и мне. И я сегодня предлагаю вам посмотреть на этот вопрос не с позиции урока или требования для женщины, а с позиции сегодняшней темы – муж, отец, глава семьи. Просто этот вопрос, я считаю, меньше всего касается женщины. Но давайте прочитаем этот текст. Первое послание Коринфянам, 11 глава, и начнем читать с 3 стиха. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Давайте ответим сразу на несколько вопросов. Вопрос номер один. О каком покрывале идет речь? Может быть, это должна быть косынка, или это должен быть цветной платок? Может быть, должна быть накидка или полностью покрывать должно лицо, как у мусульман, а может быть, это должна быть шапочка, как у меннонитов, но и это еще не конец. А какого цвета или какого размера? Черная, белая, большая, малая, с узором или без? Сразу отметаю весь этот философствующий сумбур. Ответим так, как написано в стихе 10 этой главы. Там ничего нет о парандже, ничего нет о капроновом или цветном платке и ничего о шапочке, там ничего не говорится о цвете, там написано, послушайте, должна иметь на своей голове знак. Ставят ли знаки непонятные? Если знак непонятен, нет смысла в знаке. Ставят ли знаки столь малые, что их не видно? Также нет смысла в таком знаке, который не видно. Также нет никакого смысла и в огромном знаке. И вопрос номер два. Кому дан или для кого предназначен этот знак? Кто-то скажет, для женщины, подождите, а что она без этого знака не знает, что она имеет над собою власть? Или это некое магическое средство, одела на голову, и в голове что-то изменилось и стала покорной, потому что узнала, что она имеет над собой власть. Мы часто видим знаки на дороге. Вопрос, можно ли предположить, что знаки нужны дороге? Нет. Знаки нужны тем, кто движется на дороге. Знак на голове у женщины нужен не женщине, а тем, кто движется мимо нее или рядом с нею. И этот знак должен быть понятен участникам движения. Коринфянам был понятен этот знак. Немцам, чукчам, я думаю, нет. Но кто же они, эти участники движения, кому предназначен этот знак, и кто должен понимать значение этого знака? Но мы забежали вперед. Нужно прежде выяснить, о чем говорит этот знак. Безусловно, о том, что женщина, именно женщина, а не девушка, жена, имеет над собой власть мужа. Читайте третий стих. «Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, жене глава муж. Кое-кто учит, что все женщины, замужние и незамужние, должны носить этот знак. И даже девочки, потому что и они имеют над собою власть мужа, отца. Но тогда вообще теряет смысл этот знак, если все особи женского рода под властью. Зачем и знак тогда, если все они под властью? Знак нужен, чтобы что-то отличать, а именно, эта женщина под властью, а это не под властью. Или замужняя ли эта женщина, а может быть она вдова, или еще не была замужем. И теперь вопрос стоит, для кого же этот знак? Внимательный читатель Библии сразу приведет стих 10 этой 11 главы, прочитанной нами. Для ангелов. Для каких? И что этот знак им говорит? Давайте предположим, что этот знак для духовных ангелов. Мы знаем, что духовный мир без воли Бога Отца не может контактировать с человеком. И только если Бог посылает, то есть уполномачивает ангела на общение с человеком, это явление возможно. И теперь представьте, что Бог посылает ангела своего с божественным поручением явиться некой женщине. И ангел стремглав бросается на землю выполнить святое повеление и вдруг замечает – на голове у женщины знак. Включается экстренное торможение, возвращается к Богу этот ангел и говорит: «Извини, какое-то недоразумение, у нее на голове знак, она подвластна мужу, а к мужу ты меня не посылал». Любой христианин вправе остановить меня и сказать, что за абсурд ты сейчас говоришь. Если Бог посылает, ангел не возвратится, не исполнив. Для ангелов не существует знаков, ограничивающих Божье повеление. А какой же тогда ответ? Ответ прост. Бог против своего повеления не пойдет. Он установил эту иерархическую лестницу. Бог, Христос, муж, жена. И нарушать ее он не будет. Бог не человек, чтобы ему изменяться. И посылать ангелов на нарушение своих повелений, законов и знаков он не будет. Вот, пожалуйста, несколько библейских примеров. Евангелист Лука описывает явление ангела с благой вестью о рождении Иисуса Христа. И подчеркивает, ангел Гавриил был послан к Деве Марии. Именно к Деве, она еще не жена. Но вот становится законной женой, и следующее явление ангела в это семейство уже не к деве, хотя она и мать Господа Иисуса Христа, но явление ангела уже к мужу, к Иосифу. «Иосиф, бери младенца и мать, и беги в Египет». И в Египте снова посланник неба является не к Марии, замужней женщине, а к Иосифу, главе семьи. «Иосиф, возвращайся назад». Ангелам духовным не нужны знаки. Только по той причине, что Бог их никогда не пошлет туда, где Он поставил некие знаки и ограничения. Эти знаки нужны другим ангелам, реально существующим в нашем видимом измерении. Помните, в Откровении читаем: «Ангелу Ефесской церкви напиши, ангелу Смирнской, Ладикийской церкви», то есть реально существующие служители. Это они ангелы. Дело еще в том, что ангелом в то время еще называли и некоторых государственных служащих, как сегодня – агент, агент страховой компании, агент бюро расследований и так далее. А в церкви ангелом порой называли и людей, несущих некое ответственное служение. И вот теперь давайте посмотрим, что же им говорит этот знак. Вот к ним, именно к ним и направлен этот знак, говорящий «женщина замужем». Нужно сказать, что всякий знак несет в себе информацию, указывающую или предупреждающую, или даже запрещающую. В правилах дорожного движения так знаки когда-то квалифицировались. Знак на голове у женщины был для этих церковных ангелов. Для одних предупреждающий, для других запрещающий. В то время, во времена апостола Павла, появилось много учителей. Павел пишет, появились тысячи наставников. Как тогда, так и сегодня в церковь приезжают способные братья-проповедники с учением, наставлением, проповедью, и это хорошо. Церковь назидается, возрастает в вере, в познании. Но вот частенько можно видеть, как после служения вот этого незнакомого, а даже если и знакомого всем брата, служителя, окружают женщины, замужние, со знаком на голове, и у них множество вопросов, и нередко на семейные темы. И этот брат учит их, отвечая на их вопросы, сам порой не замечая, что нарушил правила церковного движения, поехал под запрещающий знак, тем самым иногда способствуя разжиганию очередной семейной драмы. Потому что жена, придя домой, скажет мужу: «А мне вот тот брат сказал вот так и так, а ты ничего не понимаешь». Разве вы не читали, что пишет апостол Павел в послании к Тимофею? Если жена хочет чему научиться, пусть спрашивает у приезжего проповедника, пусть спрашивает у пресвитера. Нет, пусть спрашивает дома у мужа. Дорогие служители, вас Библия называет высоким званием ангелы, но для вас на голове замужних жен есть знак, и, увидев этот знак, уважьте авторитет ее мужа, поднимите его в глазах жены. Скажите этой женщине, если она просит вас научить чему-то, как сказал Иисус Христос самарянке: «Позови мужа твоего». «Так что, с чужой женой и поговорить нельзя?» — спросит кто-то. «О нет, поговорить можешь, но учить...» Давайте посмотрим на Иисуса Христа у колодца Сихаря. Простая, ничего не значащая беседа между ним и женщиной. Но как только встал вопрос у женщины: «Дай мне воду живую», то есть «научи», Христос говорит: «Позови мужа». Христос установленные им самим правила не нарушает, а наоборот утверждает: «Позови мужа, и тогда я имею полное право учить тебя». Служители, возьмите этот пример с Иисуса Христа. Этим вы поддержите авторитет главы семьи. Пусть это правило станет правилом и для женщин, имеющих мужей. Жены, у вас есть глава, ваш муж. Хотите знать больше? Уговорите своего мужа. Пойдите вместе к этому брату или пригласите его к себе в дом, но только тогда, когда муж дома, и побеседуйте, расспросите, научитесь, и будет благословение и мир в вашей семье. Один брат задал вопрос: «Хорошо, если муж верующий, а если неверующий? Как быть?» И мы представили следующую картину. В собрание пришла женщина. Слово Божие коснулось ее сердца, покаялась, стала посещать собрание, но муж неверующий. Сестру научили, что она должна иметь на голове знак власти мужа. А если знак, то и исполнение этого знака должно следовать. Служитель церкви познакомился с нею, тем более, что вопрос уже стал о крещении. Но прежде чем крестить, нужно научить. А как быть? Муж-то неверующий. Крестить тайком — все равно узнает, беда будет. И собрался пресвитер домой к этой сестре. Узнает, когда будет муж ее дома, и приходит вместе с своей женой. Представьте тему разговора. Назовем этого неверующего человека Иваном. И вот пресвитер говорит: «Знаешь, Иван, я пресвитер церкви такой-то, твоя жена стала посещать наши собрания. Вот теперь уже хочет принять крещение, но прежде чем ее крестить, мы должны ее научить чему-то. А так как она носит на своей голове знак, говорящий, что у нее есть муж, и она подчиняется мужу, то я не имею права ее учить без тебя. А поэтому я пришел к тебе, чтобы ты знал, о чем я буду учить жену твою». И начинает учить. Во-первых, нужно верить в Бога. Начинает учить жену, но муж слушает. Нужно верить в Бога, нужно верить в Евангелие. А Евангелие учит, чтобы жены любили детей, семью, устраивали свой домашний быт, не были клеветницы, сплетницы, не вели развратный образ жизни, не изменяли мужу, но уважали и любили своего мужа, повиновались ему, не служили чужим мужьям, не слушали чужих мужчин, потому что во главе семьи Бог поставил мужчину. Можно много продолжать. Каждый из вас вправе продолжить эту историю, какая реакция будет у этого мужа. Итак, ответ на вопрос: нужен ли знак, говорящий о власти мужа? Я думаю, однозначен. Какой? Решать вам. Но только пусть будет понятным для тех, кто должен этому знаку подчиняться. Добавлю только: для тех, кто не понимает, дорогие жены, не постесняйтесь за объяснением отправить их к вашему мужу, потому что его Бог поставил главой в семье.
Адам и Ева, сотворенные для счастья, шагнули в жизнь, и вот настал их час венчания. Там не было наряда снежной белизны, и украшением были всех полей цветы. Их встречу на земле благословил Бог сам, и слово первое любви сказал Адам. Там не было наряда снежной белизны, ей украшением были всех полей цветы. Их встречу на земле благословил Бог сам, и слово первое любви сказал Адам. И с ними третий шел, и счастье давший. Воскресли утро и ночи, пускай для нас всегда звучит.
Разговор о мужчинах мы продолжим еще в следующей нашей радиопрограмме, если Господь позволит. Заканчивая сегодняшнюю нашу радиопрограмму, я хочу обратиться к мужчинам. Мужчины, верните себе лицо. Вернитесь на свое место, предназначенное для вас Богом. В семье только один фундамент, только одно основание. Если ты в связке жена, муж, Христос, Бог, то почему в твоей семье основанием становится другой мужчина, приезжий, пусть даже и выдающийся проповедник, или даже пастор церкви, в которой ты с семьей посещаешь. Почему не ты, а они учат твою жену и детей? Разве ты не читаешь в Библии? А если жена хочет что-то узнать, пусть спрашивает не у заезжего проповедника или даже пастора, но у мужа, у тебя, ты первый и главный ответчик на вопросы жены и детей. Или, может быть, Библия уже изменилась для тебя и для твоей жены? Бог не изменяется. Слово Его неизменно. А потому, какое бы учение ни предлагалось вам, апостол Павел пишет: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам вопреки тому, что мы благовествовали вам, не принимайте».
Де згода в сімействі, там мир і тишина. Щасливі там люди, блаженна сторона.
Їх Бог благословляє, добро і посилає, і з ними він живе, і щастя їм дає. Їх Бог благословляє, добро їм посилає, і з ними він живе, і щастя їм дає.
Там Бог не вітає, добро їм не дарить.
Руйнуються пожитки, добро їхні дітки, все марно пропаде, все марно пропаде.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам. Божьих вам благословений.
Маленький источник предан небольшой любви. Постепенно ручеек в дыху превращая, вечностью манила от родной земли. Ты не знаешь, что планета с небом обещала, обогрённый малой кровью золотым кольцом. Всё ушло на реки, только вечною осталось. Да любовь стерня над святым Творца чего.
берет начало. Маленький источник преданной большой любви. Постепенно ручеек тут реку превращая. Вечностью молила от родной земли. Ты не знаешь, что планета с небом обвенчала.